Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем наш разговор о современной православной культуре. Прошлая программа была посвящена проблемам и задачам академического музицирования. Мы говорили вообще об академическом искусстве. Сегодня хотелось бы все-таки более конкретно остановиться на православном искусстве. И вообще задуматься о значении православной культуры – в современной жизни, попросту говоря. Не только в молитвенной жизни, но и в бытовой, вообще в жизни человека. В первую очередь, мне кажется, что вот одна из глобальных сущностей современного православия – это то, что это уникальный, чем дальше, тем больше, хранитель и продолжатель именно национальных традиций. Если бы была возможность курсивом в звуковой речи что-либо выделять, я бы это слово выделил курсивом национальных. Архитектура, язык, пение, иконопись. Это как древнее монастырское вино, настоянное, что называется, не только на молитве, но и на веках. Оно вечно полезно. Именно поэтому музыка в православном жанре, особенно обиходные песнопения, они не могут устареть по своей органике, по самой природе своего жанра. Потому что их сопоставление с жизнью человека, оно уже очень для него существенно. Когда человек попадает в одну только эту среду, звуковую в данном случае среду, он уже задумывается о вечном, уже задумывается о себе, о своей душе. Хорошая музыка, плохая, если это... Песнопение, уже религиозное, оно не бывает плохим, как правило, ну, не может такого быть. Оно может быть лучше, хуже. Это может быть гениальная музыка, может быть вторичная такая обиходная музыка. Но так или иначе, она уже существенна самим фактом своего жанра. Это молитва всегда. Возьмем храмы. Храмы ведь до сих пор возводятся по чертежам старых веков. Есть совершенно новые храмы, но даже они возводятся в старинных традициях. Например, вот храм, где я пою, храм Александра Невского у нас под Костромой. Он построен в 1995 году. Совершенно молодой храм, еще младенец. Но в традициях классического барокко. По старому рисунку храма 18 века в соседнем селе, Качалове. Храм этот сейчас восстанавливается качаловскими, кстати, силами прихожан окрестных церквей. Возьмем прекрасные деревянные часовни в стиле северорусского зодчества в Москве, например, на севере города, в районе метро Бабушкинской, Медведково. Это же замечательно. Наконец, возьмем храм Христа Спасителя в Москве, которому по прошествии времени совершенно не мешает его «новодельность», в кавычках, которую многие ругают. Дело, в конце концов, понятно, что там новодельности было не обойтись. Это смешно просто его за это критиковать. Понятно, что это воссозданное здание заново, но главное, что там творятся молитвы. И главное, что храм этот благолепен. Вот что самое главное. Он, несомненно, благолепен внутри. Да и снаружи, конечно, тоже. Это опять появилась в Москве одна из архитектурных доминант, как это называют. Надо отметить еще одну деталь. В обездоленных областях России, ну, например, мне не раз приходилось бывать в окраинах Тверской и Новгородской областей. Это печальная ее доля, знаете. Так вот там, в этих поселках, особенно которые построены в советские времена, наличие храма, чаще всего, конечно, новодельного, является единственной достопримечательностью данного места на фоне всеобщей бездуховности. Я не хочу слово «врождение» употреблять, это нехорошо, но понятно, о чем я говорю. Беды, в общем, конечно, всеобщие. Надо сказать, что в советские времена в условиях безобразного третирования мира православия происходила еще одна такая позорная вещь для властей. Они всячески, как известно, вели всяческую активную, то более активную, то менее активную, то священников привязывали к бревнам и спускали в подвал по склону, как в концлагерях сталинских, то в другие времена при Хрущеве не расстреливали, но вдруг всех собирали в одну ночь, давали денег, там 20 рублей, говорили, все как хотите отсюда, духу вашего, чтобы не было. То, как при Брежневе, ничего этого не делали. Но КГБшник внимательно следил за каждым шагом, был так называемый уполномоченный, который за каждым шагом священника следил, и ни влево, ни вправо, ничего этого. В это самое время, ведь советская власть, это все время парадоксов было, храмы и монастыри составляли основу тогдашних туристических программ. Куда ездили? Загорск, как тогда чудесно в кавычках назвали Сергиев Посад, Печоры в те же, в Ростов Великий, мы с моим другом, замечательным композитором современным Ваней Вишневским, раз приехали в Ростов Великий. И пошли, конечно, смотреть Кремль. Так вот там, на территории Кремля, под знаменитой звонницей, был такой туристовский бар. И вот пьяные девки шлялись по двору обители, великой русской обители. Из этого бара туда-сюда громко веселились, понимаете. Да, это было, конечно, то еще было сумасшествие. Та еще была потеря разума. Господь управил, но это было ужасно. Тем не менее, храмы и монастыри составляли тогда основу тогдашнего туризма. Им же своего нечего было показать. Кроме военных заводов, куда не пускали, стекольного завода в Боре, вот я ходил на экскурсию, на Волгореченскую ГРЭС, хорошо помню экскурсии, вот чисто советские объекты. им, кроме ВДНХ, нечего было людям больше показать. И поэтому, когда при Брежневе Леониде Ильиче начал возрождаться туризм, а до революции же был очень активный туризм в России, причем он продолжался и во время Первой мировой войны, то им возить людей приходилось в те же самые бывшие монастыри, обители, Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Ростов Великий, Сергиев Посад нынешний, это же все были музеи, наш Костромской, Ипатьевский. В Киев, это Киево-Печерская лавра, туда водили на экскурсии, опиум для народа показывали там. Наш Костромской, Кирилло-Белозерский монастырь. Все было музеифицировано, им нечего было показать своего. И они, то, что они музеифицировали, они это же и третировали в официальной политике. Это поразительно совершенно. Между прочим, кстати, если даже взять музеификацию памятников истории и техники, чем я занимаюсь сейчас, Россия при советской власти далеко и безнадежно отстала от Запада и США. Даже в этом это получился Иван, не помнящий родства. У нас не сохранилось ни одного экземпляра базовых образцов нашей военной и мирной транспортной техники, выпускавшейся тысячами штук. У нас реставрируются военные самолеты, найденные на дне болота, где-то где угодно. В голову никому не приходило по одному, по два экземпляра оставить для потомков. Вот что такое беспамятство. Вот что такое безбожие. Как ни странно, с музеификацией памятников культуры при советской власти ситуация выглядела лучше. Уж раз я сейчас об этом заговорил, позволю себе на это отвлечься. Например, музификация ландшафтов. Надо отдать должное, Архангельская, Михайловская, Тригорская дач тогда, как сейчас, не строили на территории этих мест. Или, например, Поленово. Там в советские времена и в мыслях ни у кого не возникло бы строить дачу, ну, практически в святом месте. ну, место, которое не святое по формальным причинам просто, и все. А так это святое место. В какой-нибудь Чехии, я не знаю, там, или в Германии, в Эйзенахе я был, дом-музей Баха. Это святое место Германии. Кстати, между прочим, оно его не пытаются выдать за 17 век, за 18-й, но к нему отношение такое, понимаете, как. Тогда дачи тоже при советской власти не строили в таких местах. А сегодня престижная земля, ситуация резко изменилась. Да, во времена потребления, во времена сытого раба, как сказал великий Георгий Васильевич Свиридов, ситуация изменилась. И при этом уничтожаются не только памятники культуры, но и памятники пейзажа, памятники ландшафта. Например, Плёс. Сейчас вот московские хозяева превращают его прямо на глазах в такую рекреацию для обеспеченных и не шибко хватающих звезды с неба в художественных областях людей, но то с хорошими кредитными карточками. Знаете, не будем лезть в чужой карман, но карточки хорошие. Главное, не сами карточки, а содержание карточек очень хорошее. Вот. Плёс меняется. Я застал этот город. Мы туда приехали с моим другом Олегом Модиным. Это действительно был, в общем, в большой степени город из пьес Островского, из конца, во всяком случае, не середины, но конца XIX века. Сейчас эти невозможно видеть, этот сайдинг, эти современные металлочерепицы, это все делается безвкусно, без учета ландшафта. А что такое есть ландшафт? Это же Богово. Ландшафт – это Богом данная внешность Земли на данном месте. И люди верующие, в старые времена это понимали. Например, когда строилась железная дорога, то она не только, как сказал Валентин Григорьевич Распутин, поразительно вписывалась в ландшафт, например, Кругобайкальская железная дорога, но при этом она, во-первых, оформлялась такими архитектурными сооружениями в местах массового присутствия людей, такими красивыми вокзалами, водонапорными башнями. А во-вторых, когда мы читаем в инструкции о лесозащитных сооружениях, то мы видим, там написано, что лесная защита вдоль пути – это не только защита от снега зимой, но это и благоприятный вид для проезжающих. Вот мышление православных людей. Вот стремление к красоте. Потеря аутентичности исторический ландшафт на ценных объектов в последнее время принимает угрожающий характер в России. Это принимает свойство оглупления нации.
Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Этнография и краеведение – вот области, казалось бы, надежно хранящие традицию и, как правило, расположенные в исторически и эстетически ценных зданиях или объектах. Но попрошу, может быть, со мной, конечно, не согласятся, резко даже не согласятся, но прошу просто задуматься о том, что и этнография, и краеведение – это области, собирающие, изучающие. Но они собирают, изучают то, чего нет. Вот в это я прошу вдуматься. В то, чего реально нет, что есть дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Вот к чему привела в России потеря крестьянской традиции и вообще крестьянства. Она привела к деформациям всей жизни России, и культурной, и нравственной, и духовно-религиозной, и какой угодно, политической. Я пытался писать об этом в 7-м номере нашего «Современника» за 2011 год. Спасибо очень уважаемым мною людям Александру Казинцеву, спасибо Станиславу Куняеву, спасибо этим замечательным подвижникам русским, которые стараются искренне борются за Россию, как могут. Но эта тема, конечно, для отдельного большого разговора, но так или иначе, как говорит Валентин Григорьевич Распутин, потеряв крестьянство, мы потеряли подпитку слова, вот его мысль, не буквально так им выраженная, но откуда слово будет соки свежие брать, если оно в обиходе его нет? Это как в музыке пропал русский фольклор, откуда Глинка возьмется, Чайковский. В литературе пропало русское слово, откуда Распутин со Астафьевым возьмутся? С Носовым, с Абрамовым, откуда? Можно тут же сказать и об архитектуре советского периода. Конечно, есть московское и ленинградское метро, есть скульптура Мухина, есть Останкинская телебашня, между прочим. Особняком стоят памятники войны. Мамаев курган, Поклонная гора и так далее. Это вечное священство для нашего народа. Здесь и во многом благодаря покойному Вячеславу Клыкову памятники войны. Например, я был на Прохоровском поле. Это колоссальные памятники. Люди переживают и переживать будут. Это въелось в кровь нации уже, эта память. Она священная, она будет продолжать людей будоражить, делать людей лучше. Вот этой жертвой страшной, которая была принесена, люди будут лучше каждый раз становиться, когда к этой теме обращаться. Но здесь нужно отметить вот что. Как бы то ни было, Мамаев курган, Поклонная гора, Пискаревка и так далее, это все-таки большие мемориалы, связанные с возданием памяти. Но это не место любования неким художественным творением. Это не церковь Покрова на Нерли, которая настолько совершенна, что ее не уничтожили даже при советах. Это не Суздаль, которую Бог сберег. Это не потрясающий великий Устюг, в котором неделю назад Бог дал мне великую радость увидеть, пережить, пропитаться, да тем более в такую Божью пору, в самый расцвет юности природы, в расцвет юности года, побывать в этом чуде под названием Великий Устюг. Это все-таки другие памятники. Между прочим, я просто не могу удержаться от того, чтобы не отметить поразительный цинизм, с которым при советской власти уничтожались храмы и монастыри, называвшиеся культовыми сооружениями, которые при этом в основном составляли основу достопримечательности местности. Мы уже говорили, там показать было больше нечего. При советской власти вынуждены просто были выделить эти туробъекты: Суздаль, Золотое кольцо, Ферапонтово, Кижи, и деньги собирать с этих мест, нашими предками построенные, которые они же оплевали, ограбили, расстреливали, душили, мучили священников там. И они же потом из этих мест, ну, слава Богу, хоть в этом образумил их Господь. Это лучше, чем то, что с ними было. Слава Богу, что при Брежневе хоть так, но люди к этому приобщались. Ведь благодаря этому сколько людей приобщилось к вере. Между прочим, при этом справедливости ради, и в этом мы все время спорим с моим духовным отцом, что достойны канонизации, я считаю, ученые и художники 20-х годов, 30-х и последующих лет, сумевшие спасти бесценные памятники православия под видом музеификации. Игорь Грабарь, например. Достойны все эти члены комиссии, которые хотя бы в виде музеев сохранили. Сегодня могло бы не быть, понимаете, Гороховца могло не быть, если бы не Грабарь. Сергиевой лавры бы не было. Храма Покрова на Красной площади бы не было. Не было бы без Грабаря феодосийского карантина с древнейшими храмами. Я считаю, Грабарь достоин канонизации. Может быть, меня тут и поправят, и скажут, ну, так от избытка сердца, говорят, уста, Алексей, у тебя уже, ты уже что-то такое, у тебя перехлёстывают чувства. Нет, меня, батюшки, меня не чувства, меня в данном случае мысли перехлёстывают. Это правда историческая, хоть что с ней говори, хоть спорь. Те люди, которые музеем сохранили Сергиев Посад, они достойны канонизации. Те люди, которые сохранили монастыри Ипатьевские у нас в Костроме, Муромские обители, да это долго можно перечислять, я считаю, они достойны канонизации. И то, что сейчас вот так вот их выгоняют, что называется, и все, я никогда с этим не соглашаюсь, это несправедливо. То, что они должны освободить эти храмы, эти монастыри для вероисповедания, для отправления религиозных обрядов, безусловно, никаких музеев там не должно быть, там должен быть монастырь, там люди должны молиться, там должна быть братья, с этим я согласен, но и просто вот так брать их изгонять, это нехорошо, я не могу с этим согласиться. Здесь нужно какое-то искать какое-то разумное, помолиться, чтобы Господь вразумил, и обоюдно помолиться, найти, находить какие-то более гуманные решения. Это несправедливо. Так или иначе, вдумайтесь, Москва, Красная площадь без собора Василия Блаженного, понимаете?
Слава Отцу и Сыну и Святому
Так или иначе, православная культура объединяет вокруг себя культурную, а не разнузданную, не высокомерную аудиторию. Ну, не может она быть высокомерной, потому что раз человек высокомерен, то ему надо в храм приходить каяться особенно, да, ну, не будет он слушать церковную музыку, потому что высокомерие исключает искреннее православие. Если он искренне уверовал, то тогда у него начнется сплошная, дикая, страшная борьба со своим высокомерием. Но именно борьба. А когда человек высокомерен, считает, что это правильно, и при этом говорит, что я православный, я верующий, согласитесь, это немножко странно. Достаточно побывать на концертах фестивалей Георгия Георгиевича Поличенко, этого великого подвижника наших дней, на хоровых концертах в зале церковных соборов и посмотреть на публику. Там, понимаете, там словно оживает чудесным образом старая Россия. Просвещенная, интеллигентная старая Россия. Ее, как всякий земной суетный мир, не надо идеализировать старую Россию. Я говорю не вообще о старой России. В старой России при Николае I запарывали палками насмерть солдат. Про это написан рассказ «После бала» Львом Толстым. Не надо из старой России, сказано ведь, надо пописать, не сотвори себе кумира, не надо. Старая Россия – это далеко не всегда и не во всем хорошо. Под старой Россией подразумеваю просвещенная, интеллигентная Россия. Россия Чехова, Россия Бунина, Россия Островского Александра Николаевича, величайшего гения из гениев, Россия Гоголя, Пушкина, Россия великих инженеров, ученых, Россия, если хотите, Циолковского, Россия Зворыкина, изобретателя телевидения из Мурома, кстати, Россия великого авиаконструктора, американский, потом он стал американцем, автор самолета такой был, бомбардировщик Первой мировой войны, Илья Муромец, это было грозное оружие, Игорь Сикорский. Так вот, мало кто знает, друзья. Вот вам пример, кстати, очень хороший, взаимосвязи науки и православия, что Сикорский был богословом. У Сикорского есть работы на тему богословия. Сикорский был глубоко верующим человеком. В конце жизни Сикорский ведь практически отошел от авиации. Не до конца, но уже от такой активной деятельности по этой части отошел. Это Игорь Сикорский, если бы не Октябрьская революция, этот человек остался бы в России. Но все от Бога, впрочем, не будем. Итак, что же происходит с национальной культурой России сегодня? Что сегодня является основой национальной культуры? Если мы в нее всмотримся, то мы увидим, что так или иначе это направление связано с православием. Мы в предыдущей программе называли выдающихся современных композиторов Кекта, Леденев, тот же Калистратов, Вишневский, Довгань. Мы называли эти фамилии, но все эти люди связаны с миром православия. Там нет людей, которые говорят, Бога нет. Таких там нет. Там нет людей, которые говорят, в церковь я принципиально не хожу. Нет там таких людей. И быть не может. Римский-Корсаков тоже говорил, я не церковный человек, я моряк. Я не могу до бесконечности креститься лбом, бить там свечки каждый день, стоять. Это не мое. Но мы же говорим не об этом, мы говорим о состоянии души, а не о внешнем состоянии отправления обрядов, понимаете? Мы говорим о православности, мы говорим о духовности сейчас. Итак, все-таки конкретно, что же составляет основу национальной культуры? Мне кажется, что сегодня так произошло, что не симфоническая музыка, а, конечно, певческое многоголосие является основным базовым жанром современной культуры России. Это раз, это в области музыки. Во-вторых, в православии продолжается феноменальный по созидательной мощи процесс храмового строительства. Это не только возрождение монастырей, это строительство новых храмов огромного количества, которые становятся доминантами местности, а следовательно, в сознании людей, они хотят люди того или нет, они становятся определяющими доминантами окружающего мироздания. Раньше этой доминантой была труба цементного завода какого-нибудь, а и красный флаг на ней в лучшем случае. А сейчас доминанта этого места – это храм Божий. Это разные вещи все-таки. Кроме того, происходит изучение закона Божьего. и православное толкование происхождения мира, физических явлений мира Земли. Впервые осмысливаются эти вопросы с православной точки зрения. Мне приходилось в Алексеевой пустыне присутствовать на конференции. Это под Переславлем Залесским есть такое место, удивительное совершенно, Алексеева пустынь, в которой ведется огромная и научная, и познавательная работа. Мне приходилось выступать на этой конференции с докладом о Свиридонове. Я слышал там много докладов. Вот там выступали православные физики, православные естествоиспытатели. Это поразительные вещи совершенно открываются. Оказывается, никакого противоречия нет с библейскими началами в физической сущности явлений.
Thank you.
звучали хоры из песнопений и молитв Георгия Васильевича Свиридова. Их исполнял Киевский камерный хор «Кредо» под руководством Богдана Плиша. Продолжение следует. Всего доброго.
Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.